должны сразиться два божества войны. Афина, ее эпитет «добытчица» или «доставляющая добычу», Гнедич переводит «богиня победы», и Арей или Арес. Гера правит колесницей, Афина бойцом, устремляются на поле боя. Грозные и очень сейчас раздраженные, разозленные, разгневанные богини спешились и устремились на кровавую брань, голубицам подобные робким, поступью легкой, горя поборать за Данаев любезных. Став же пред ними, вскричала лилейно-раменная Гера. Вот Гера вскричала. Она уподобилась особому мужу. Он прославился, и Гомер сохранил его имя для потомков тем, что он буквально медноголосый. Ну, может быть, можно сказать, луженая глотка. Этот человек мог кричать, как 50 совокупно других мужей. Так возопила лилейно-раменная Гера. Гера кричит, что прежде, когда воевать выходил Ахиллес благородный, трое сыны никогда пред ворота дарданские не выходили. Но это неправда, то, что трояне не сражались пред вратами Трои. Неправда. Но дело в том, что когда вождь хотел распалить гнев героев, он мог кричать и неправду. Так или иначе, но никогда еще так далеко от городских стен ахейцы не отступали. Пока Гера устыжала ахейцев, Афина готовится к схватке. Должны сразиться два божества войны. Ну, вопрос. Сама ли Афина сразится с Ареем? Мы уже можем догадаться, что нет. Афина не будет сражаться сама с Ареем. Афина вновь находит человека, Диомеда. Сейчас мы увидим пример героической синергии Бога и человека. Но в каком сейчас состоянии герой? Диомед был ранен стрелой в правое плечо. Вот он стоит, не выпуская щита из левой руки, и левой рукой он отирает черную кровь с правого плеча. Вот черный – это постоянный эпитет для крови, а более точный эпитет – это кровь, клубящаяся, вот буквальный перевод, кровь, как темное облако. То есть она клубится, понимаете, она и черная, и темная, и живая, и содержит внутри себя вот эту переменяющуюся влажность, и чем-то еще чреватая вот эта вот кровь, то есть кровь, как темное облако. Вот, левой рукой, не выпуская щита, Диомед отирает правое, с которого течет вот эта черная кровь. И таким героя нашла Афина. «Видит царя у своей колесницы». Близ коней он стоя рану свою прохлаждал, нанесенную пандоромедью. Храброго пот изнурял под ременем широким, держащим выпуклый щит. Изнурялся он потом, рука цепенела, но, зажимая ремень, отирал он кровавую рану. Афина, если помните, дважды вдохновляла Диомеда. Теперь она обращается только к его внутренним силам. «Ты сын Летидея?» Опять тот же мотив. Вот смысл ее речи. Вот как трудно быть эпигоном великого человека. Вот Афина близко подходит к герою, склоняется к ерму колесницы. Афина, кони и Диомед. Живописная группа, где поднимается решимость выйти на бой против бога войны. Зевсова дочь, преклонясь на конский ерем, говорила: «Ясно, Тидей произвел себе мало подобного сына». И новая подробность из жизни Тидея. Оказывается, когда он в одиночку отправился по слову Фивы, помните, был такой эпизод, нашли, кого послать послом. Ну, послали Тидея. Вот Афина ему велела пировать спокойно. Не сражаться. чего Тидей никак не мог исполнить, иначе, как мы помним, вызывать фиванцев на борьбу всех победил. То есть Тидей нельзя было сдержать. Вот его природа. А что Диомед, Афина? Я же тебя побуждала, чтоб бился ты истово рьяно. Вот заметим это слово, сейчас будет комментарий к нему. Но и усталость от подвигов члены твои охватила, или связала бездушная робость. И после сего ты, сын ли Тидея, потомок Айнея, душой бранолюбца, и деда вспомнила. Вот как Афина побуждает Диомеда. Уж и отца вспомнила, и все подвиги его еще, и деда вспомнила. Вот видите, она изнутри хочет его поднять, чтобы он бился истово рьяно. Это вот словечко очень важное. Профронеос. Это определение боевого духа. Очень важное, интересное. Это нечто такое. Про – это приставка. Фронеос. Основная часть слова. Это нечто такое, что предшествует всякому разумному или рассудочному соображению. То есть никакая побудительная причина, мотив или понятие не даст энтузиазма битвы. Это очень важно понимать. Вот может у тебя быть и причина, и разумом ты можешь понимать, и мотив у тебя может быть, но энтузиазм, чтобы иметь, надо быть профронеос, надо вот быть истово рьяно сражаться готовым. Вот такой энтузиазм нужен для битвы. И вот в человеке есть эта глубина. У Гомера это энтузиазм битвы, а у Эсхила это будет энтузиазм молитвенного восклицания к единому Богу, в которого верил Эсхил, но имени его не знал. Вот. Эсхил – это одна из вершин трагической поэзии, это другая эпоха античной эллинской культуры. Вот. А источник энтузиазма у Гомера и Эсхила один. Вот глубина та же самая. Гомер и Эсхил обозначают энтузиазм одним словом – профронос, предрассудочно, рьяно, истово, то есть в действии экстатично может человек действовать, биться и молиться. Поэмы Гомера несут в себе трагический пафос и проблематику. И даже терминами гомеровских поэм Эсхил воспользуется. Трагедия родилась в свое время, и по текстам, которыми мы располагаем, Эсхил был глубоко проникнут духом гомеровских поэм. Именно он принял трагедию из общего лона эллинской культуры. Так вот, Диомед отвечает Афине, когда она ему говорит: «Истово рьяно надо сражаться». И отец у тебя какой был, и дед у тебя какой был, а ты кто? Диомед отвечает: знаю тебя, о богиня, дочь Зевса, Эгиды державца. Истово рьяно тебе и отвечу, ничто не сокрою. Я познаю перед строем Арея, он битвою правит, вновь провещала к нему светлоокая дочерь Зевеса. Воин Тидит Диомед, мы ему ты приятнейший сердцу. Близко сойдись и рази, не убойся свирепства Арея, буйного этого, он сотворенное зло переметник. Арей даже не предатель, он аллопросалос. По-гречески. То есть он постоянно переходит от одних к другим. Он перепредатель. О, тут хорошее слово. Перепредатель. Предает и предает и предает и предает. То есть туда и сюда перебежчик. Вот. Последним был его переход на сторону Троян, хотя он перед Афиной и Герой клялся воевать за ахейцев. Почему Арей так себя повел, мы еще расскажем. Сейчас отметим, что в глазах Афины бог войны Арей – это воплощение зла, сотворенное зло, буквально. Тюктон какон – он сотворенное зло. В этот день Диомед воевал пешей. На Арея нужна колесница. Все. У Афины она замечательная, божественной колесницы есть, ну просто чудо из чудес. Но богиня ей не воспользуется. Афина сама всходит на колесницу человека. И она входит не бойцом, она только будет возницей. Почему человек должен ополчиться на зло с Божьей помощью? Вот эта мысль. Человек должен ополчиться на зло в лице Рея. Богиня будет колесницей править, а удар должен нанести человек. Герой в полноте своей человеческой природы – это воин на колеснице. Вот колесница героя принимает богиню Афину. Всходит сама в колесницу к божественному Диомеду. Громко дубовая ось застонала, но тяжесть свезла таки бранью пылавшей ужасной богини и лучшего мужа. О, ужасная из мира богов и лучшая из мира людей богиня и герой вышли на правое дело. Вот эпитет «Диос» – божественный. Его так можно переводить – благородный, божественный. А точнее, это эпитет, он переводится как «Зевсов». То есть Афина, Зевсова дочь, и Диомед, Зевсов герой, соединились в общем деянии. И все это на колеснице, на конях, в бою, против кого. Если человек хоть маломальски был приобщен эпосу, он умел немного пожить, внутри этого художественного мира он должен был восхититься духом. И для нас понятен источник этого восхищения, этот источник настоящий, который питает душу. Мы это понимаем, о чем речь. Это богочеловеческая полнота, это богочеловеческое деяние. Афина правит, вершить предстоит Диомеду. Вот они находят Арея. В каком состоянии они находят Арея, чем тот занимается? Он в те поры обнажал Перифаса, вождя италиян. Так, будем вспоминать. Гектор убил 6 ахейцев, не хватало 7-го. Гера и Афина заревновали, и вот Афина и Диомед застают Арея над трупом 7-го убитого ахейца. Над ним склонился Арей. Что он делает? Он обнажает от доспехов поверженного врага. Вот если есть поступки, в которых характер разом выражается, то это тот самый случай. Вот он, Арей, бог войны, снимает доспехи с мертвого. Нужны богу доспехи смертного мужа? Нет. А зачем он это делает? Ответ один. А ему это нравится. Вот ему нравится все, что связано с войной. Представим, поле битвы. Над ним до небес стоит столб пыли, белесый столб пыли, сквозь который мрачно светит багровое солнце. Когда после схватки оба народа выйдут подбирать убитых, они не смогут отличить своих от чужих. Все от ран окровавлены, покрыты грязью. Арею нравится это поле. Эти схватки, победы одних, смерть раны других. Победа считалась полной, когда удавалось с поверженного бойца снять доспехи. Вот этим Арея занимается. Почему он переметнулся к троянам? Потому что ему все равно, за кого сражаться. А может быть, потому что трояне побаивались ахейцев. И нужно было их поддержать, втравить в сражение. Кровь, труд, грязь, насилие. Вот этот Арею приятный как таковые. И Зевс скажет сыну Арею: «Вечно приятны тебе и вражда, и раздоры, и битва – это оскорбление». Вот точно такие слова говорил Агамемнон. Обидные, позорные слова, желая оскорбить Ахиллеса. «Вечно приятны тебе и вражда, и раздоры, и битва». И у людей, и среди богов считалось позорным наслаждаться войной. При этом герой может истово рьяно сражаться, может в бою, говорится в 7-й песне так, танцевать, хороводы водить в честь Арея. То есть, когда воин бьется, его движения так красивы, так скоординированы, это как будто он танцует, хороводы водит в честь Арея. Но воинский подвиг – это всегда преодоление, это переход через мучение и кровавый труд. Для всех это так, кроме Арея. Кровавый Арей не насытен войною. Ему каждый раз приятны вражда до раздора до битвы. И это нужно запомнить. Запомним, это завет, пришедший к нам из глубин героического века. Воевать нужно геройски, наслаждаться войной зло. наслаждаться войной зло. Вот на это зло ополчились два колесничника грозных, бог и человек. Так и на Арея нашлась сила. Диомед ударил копьем Арея в пах под живот. Живот и ноги в антропологии героического эпоса – это место пребывания силы, как по-русски «живот – жизнь». Диомед ударил Арея в пах под живот. Там Диомед поразил и прекрасную плоть разодравши, вырвал обратно копье и взревел. Арей меднобронный, будто бы 9 воскликнули разом, или 10 их было, 1000 мужей на войне, зачинающих дело Арея, дрогнули все, и дружины Троян, и дружины Ахеян, с ужаса так заревел Арей ненасытный войною. И дальше, как туманная мгла чернеет от облаков и поднимается от знойного ветра, так с облаками вот этот черный раненый кровавый в пах Арей поднимался к пространному небу. И вот он, Арей, воссел близ Зевса и жалуется ему, и потом ругается. «Отче Зевес!» — это Арей теперь жалуется Зевсу. «Негодуешь ли, глядя дела каковые, жуткие, самые страшные? Каждый раз боги мы терпим, друг умышляя на друга и милость творя человеком. Все на тебя негодуем, родил ты безумную деву». Афина – безумная дева, но никак ее не назовешь, на богине мудрости. «Родил ты безумную деву, погубную. У нее каждый раз лишь преступные в мыслях. Ныне она, Диомеда Тидида, сверхсильной гордыни мужа спустила его на бессмертных богов натравляя». Вот, заметим, каким словом ругает Арей Диомеда. Сверхсильный гуперфиалос. Это вот гордый, не по силам. Помните, этим словом Посейдон и Менелай называли весь троянский народ, полагая, что здесь корень их неизбежной гибели. Это ругательное слово. Гуперфиалос, гордый, не по силам, или сверхсильный. Каким словом ругает Арей Афину? Она пагубная. Уломене. Этим словом поэт назвал в начале поэмы гнев Ахиллеса. Гнев богини воспоя Ахиллеса, Пелеева сына, пагубный, в переводе нечи грозный. Зевс отвечает сыну Арею. Взгляд из-под лобья уставив, ответствовал тучегонитель, чтобы ни слова. Сидишь близ меня, переметник, и ноешь. Ты ненавистнейший мне меж богов на Олимпе живущих. Вечно приятны тебе и вражда, и раздоры, и битвы. Матери дух у тебя. Ты и теперь, как я мню, по ее же внушениям страждешь. Да, действительно, это Гера так жестоко ополчилась на Ареса, и он ей сын. Зевс Арея жалеет все-таки, все-таки сын он его. Но заключает так: ты мой род, иначе бы был ты преисподнее уранидов, то есть титанов. Бог Пиан исцеляет Арея, и тут, как ни в чем не бывало, он близ Кранида Зевеса воссел славою гордой. Конец 5-й песни.